Песня дня. Подкаст Маши Кац. Поем по заявкам подписчиков. Итак, всем привет. У нас подкаст «Песни дня». С нами не кто-нибудь. Вообще, я должна вот буквально предвосхитить, что это будет. У нас сегодня смесь академического и современного вокального мастерства на одной территории подкаста. У нас сегодня Иван Викулов.
Ура!
Браво!
Иван, наконец-то.
Это солист театра «Оперетты». Это удивительный голос, невероятная харизма человек. Лапочка, красавица, умница. А уж как с ним замечательно на гастролях.
Это баскетбол играет хорошо.
Да, это мы сейчас все разумеем. Футбол еще играет. Это просто особенный человек. И вот опять-таки, вот везет нам с вами на людей, которые сочетают в себе несочетаемые вещи. Ванюш, спасибо, что ты к нам пришел.
Сегодня, спасибо, конечно, будет пригласили.
Полная импровизация. Во-первых, я сегодня буду выступать в жанре прислонившейся к академическому вокалу. Это очень смешно. Для меня, конечно, страшно.
Для этого даже новое платье.
Да. О, да, ребята, да. У меня новое хобби. Я шью. Знаете, если бы я был царь, я бы был лучше, чем царь. Я бы дома еще немножечко шил. Да. Так вот, да. Когда Лила в дома немножечко стрижет, а я дома немножечко шью.
Если бы я была царицей, да?
Да.
Я бы шила платье.
Да,
царю.
Я увлеклась шитьем, и вот правда на мне платье. Если кто-то заглянет в YouTube и посмотрит наш подкаст в YouTube,
заказы принимаются.
Увидите. Не знаю, это очень дорого. Потом надо сказать, сколько я истратила ткани, прежде чем у меня хоть что-то получилось. Так что пока заказы не принимаю, пока только себя обшиваю.
Но
бабочки
вдруг,
оркестру
вдруг
пошить
за деньги
смогу.
Да, за деньги, да.
Платье, правда, классное. Да,
спасибо большое. Я почему платье-то надела? Потому что у нас сегодня такой романтичный будет выпуск. Потому что ты представитель, мало того, что академическая сцена, театр оперетты, а мы все выросли на этих песнях. Мы все, ну нет человека, который не любил бы и не знал арию «Мистера Икса», который бы не смотрел фильм «Принцесса цирка», да, и который не смотрел бы фильм «Летучая мышь», да, помните?
Да?
Заключенные
ну,
снова раскачивают тюрьму. Да.
А это уже карамболином.
Карамболином. Да, мы сегодня сделаем несколько импровизаций. Дело все в том, что мы такие, в общем, сегодня слегка шаровики. Так, это редко с нами случается.
Слегка. Почему? Да, почему только сегодня?
Да, нет, ну почему? Обычно мы готовимся очень серьезно, но тут мы совершенно понимали, что нам нужно на одной базе встретиться, что называется, и повзаимодействовать. Мы сейчас только что повзаимодействовали, но такое себе. Сейчас вы будете все это с нами разгребать. Но на самом деле удовольствие уже получаем колоссальное. Надеюсь, что и вы по ту сторону динамиков и мониторов тоже будете получать с нами это удовольствие. А сейчас будем потихонечку знакомиться с нашим гостем. Ваня, вот ты такой высокий. Какой у тебя рост?
1.93 метра.
Ой, как я люблю высоких мужчин. Мой муж это...
Яблочный пирог и Мерлан.
И Мерлан, да.
Кольцо закладываешь сверху.
Да, дело в том, что супруг — это исключение из правил. Удивительное. Обожаю своего супруга, но высоких, красивых, мужчин статных. Это что-то. Тетушка из Бразилии.
Прекрасно, у тебя есть вкус. Все хорошо.
Да, это точно. Просто, понимаешь, но ты поешь в основном арии теноровые, хотя ты, вот мы сейчас разговаривали, ты, в общем-то, баритон, но дело даже не в этом. Дело в том, что все же, помнишь, как я, нет, я не ел вашу морковь, там всегда маленький, толстенький, лысенький тенор. Это, да, и рядом с ним такая красивая Аида, такая...
Аида Ивановна.
Да, такая пуговкина Венера. Ее забыли уже похоронить, она, как правило, уже женщина в летах. Да, ну, понятно, что в оперете это не про ханде, там должны быть все красивые, стройные, да, как Татьяна Шмыга. У меня кошку звали.
До 80 лет.
Да, у меня кошку звали Шмыга. Это, кстати, из большой любви и уважения, потому что, правда,
все правильно.
За голос, да.
Мало то за голос, действительно.
Легкость это.
Великая женщина, именно вот абсолютно ты правильно сказала. Легкий, ну, его же называют легкий жанр, а... С подачи Лёши Франдетти,
да,
он теперь самый нелёгкий жанр.
Да, самый нелёгкий жанр, да.
Да, так и есть. Как бы говорят еще, искусство, оперетта — это искусство молодых, а как говорит,
ты же
молодой. Как говорит наш мэтр Юрий Петрович Веденеев,
да, тот самый, да,
оперетта — это искусство быть молодыми.
Mm-hmm. Вот. Ох, как вот хорошо сказано.
Ну, так и есть.
Я потом про него у тебя еще спрошу. Да, ты совершенно прав. И я вот посмотрела, и много видео есть и в Ютубе, и везде. Вы там такие все поджары, красивые, стройные, молодые, такие прям...
Ну, куда деваться?
Мой фасон.
Каждый год новые девочки
в балет приходят. И танцуете, и поете. А теперь скажи мне, пожалуйста, от тебя исходит энергия хулигана дворового, такого пацана, который вечно с мячом наверняка по площадке носился.
Было
да?
дело.
Ты же из Омска?
Да, да.
Ты из Омска. Вот объясни мне, как тебе в голову-то стрельнуло прийти заниматься именно академическим вокалом? Ведь ты же не занимался в музыкальной школе, нет? Ты прямо сразу поехал и поступил.
Так и получилось, да, как Фрося Бурлакова. Именно так было, прям один в один. После 11 класса я приехал в Гнесинку, ну, приехал в Москву, и я не нашел мерзляковку. Ну, угу. Не было тогда интернета, не было смартфонов, не было навигаторов. Я не нашел Мерзляковский переулок.
А тебе хотелось именно потом в консерваторию, да?
Да я не знал, мне куда-то хотелось.
То есть, понятно.
Да. Я пошел в Гнесинку, причем не на эстрадное, а именно на академическое. Очень нагло так пришел и подал документы, зашел на экзамен. И мне говорят, что вы будете исполнять? Я говорю, я буду исполнять романс из фильма «Гардемарины вперед». Ну, ага. Как жизнь без весны. Вот
ну, да-да-да.
Мне так и есть.
Ну, поем эту песню. Хочешь, споем?
Вообще, с удовольствием. И мне говорят, ну, ставьте ноты. Я говорю, у меня нет нот. Он говорит, как нет нот? Я говорю, я думал, ваши концертмейстеры достаточной квалификации, чтобы сыграть без
милый.
Нот. 17 лет. На меня с такими глазами они смотрят. А двое человек было в комиссии. Маргарита Иосифовна Ланда, ставшая впоследствии моим педагогом и вообще давшая мне путевку в жизнь. И Виктор Николаевич Стулов. Царствие им небесное уже, но это выдающиеся педагоги. И я запел, и думал, что я пою как Паваротти, мне так казалось, да. Ну, а потом уже пошло-поехало, она подошла ко мне, это первый тур был, она подошла ко мне, когда я стоял и боялся подойти к столбу с результатами экзамена, и говорит, ну, как ты думаешь, ты прошел? Я говорю, я не знаю. Она мне говорит, ты похож на моих учеников. Завтра, значит, с моей ученицей около консерватории встречаетесь, идете ко мне домой, и я даю тебе ноты, чтобы на втором туре ты был с нотами. И вот так вот началось все. И
вот как щедро, да?
Это провидение какое-то.
Вот я где-то прочитала, и теперь это мой девиз, что педагогика — это в первую очередь акт щедрости.
Однозначно.
Мы ведь дарим свою часть себя и время, и все. Вот я тоже своих учеников очень люблю. Прям вот к ним отношусь как к детям своим. Это так здорово, это ж тебе так повезло.
Мне, она не только, как бы, ну, там, мы сделали голос с ней, понятно. Но самое главное, что она научила меня любить музыку хорошую, привила вкус. И, ну, и вообще была, ну, чего, по жизни, 10 лет она была в моей жизни. Потом она ушла, к сожалению. Но она сказала такую хорошую фразу, мы еще учились, она говорит... Когда я уйду, вы не расстраивайтесь, на небо посмотрите ночью, там звездочка вам подмигнет, это я.
Как это, хорошо, да. Как красиво. Да, да. Понимаешь, почему я этот вопрос-то, собственно, тебе задала? Вот такой шпанистый спортсмен. Я не знаю, как ты учился в школе. Подозреваю, что, наверное, был таким...
Нормально.
Хорошистом, да?
Такой. Закончил с 4 тройками.
Ну ладно, ты с 4, ничего, с 12 я закончила.
Я с 4 закончила.
Да, по-моему, 14.
У меня вот тоже какое-то безумное количество троек, но дело не в этом. Дело в том, что в то время... Ты 83-го, по-моему,
года... 82-го.
82-го, да. Года. В то время, ну что слушали? Квин слушали, в то время слушали кучу всякой интересной современной музыки. Но на худой конец там, раз уж есть голос, да, тем более баритон, Элвис Пресли там, да. И вдруг ты и идешь в академический вокал. Я понимаю, что тебе повезло, что ты не нашел Мерзляковку, что ты пошел именно туда, именно попал к этим людям. Я вот вспоминаю себя в это время. Мне бы было, прошу прощения за это слово, западло идти петь там, предположим, в оперету и оперу. Но я была металлисткой, извините.
Я тоже, металлист. Я тоже металлистом
ходила.
Был. Я
ты тоже был, да?
У меня проколото ухо у меня. В 97-м я его проколол.
Вот и и как это? Как это коллерируется вообще вот с тобой? Вот как это произошло?
Ну, ты знаешь...
Голос диктовал?
Не-не-не. Ну... На самом деле, да, спорт все время был в жизни. То есть сначала я занимался хоккеем, потом баскетболом. Понятно, что в футбол играл во дворе постоянно. Но потом я понял, что с таким ростом я в баскетболе не добьюсь ничего, потому что я самый маленький был в команде.
А хоккей массы не хватает?
Нет, в хоккее как раз... Я хоккей бросил давно достаточно. Наоборот, если бы я хоккеем занимался, может, из меня вырос бы хоккеист, конечно.
Как хорошо, что ты поешь.
Мне тоже так кажется. Так вот... Я понял, что в баскетболе надо быть мне гением, чтобы чего-то добиться. Потому что действительно это рост маленький для баскетбола. И я в 10 классе организовал группу в школе. И мне так понравилось, так классно. Ну, понравилось мне в основном, конечно, признание. Что тут говорить?
А это мне... самый главный двигатель, двигающий
так
как
мне
прогресс.
Так мне нравилось, когда мы выходили и уже визжали все девчонки. То есть мы еще ничего не сделали, но уже визжали. И песни мы пели, пели «Чижа», «Чайф».
А я арию голосила.
Ну, я арию не мог просто, мне не хватало. Мы «Чижа», вот «Чайф», что-то еще мы пели. Но хорошие, кстати, ребята очень в школе подобрались, музыканты, которые прямо играли. Потом нам запрещали какие-то песни петь, например, «Вечную молодость» в школе нам запретили. Ну, ты понимаешь, да, почему? Такие слова классные, а мы так с удовольствием пели. И как-то все это закрутилось. И когда уже все у нас в 11 классе поступили практически, в апреле это было, и уже все, у нас хорошая была школа, у меня в классе было 7 медалистов, представляешь, в одном классе.
Ничего себе.
А на потоке было 27 или 28 медалистов. То есть, ну, школа серьезная. Она действительно хорошая, с углубленным изучением английского языка, что тоже, кстати, мне по жизни очень помогает.
Конечно.
И я думаю, а что мне-то делать? Я не хочу идти там на филологический факультет.
А родители что говорили?
Родители, конечно, за мой любой выбор, все. Но к нам приехал, я помню, из Питера, кажется, приехал из университета профсоюзов, приехал какой-то дяденька, начал агитировать, и прозвучало, что курс кино и телевидения. И тут у меня, слушайте, а может, мне это нужно?
Рожден звездой.
Может быть, мне это нужно? И я как-то так тихой сапой решил в Москву поехать. Естественно, все... Какая Москва? Ну что ты придумываешь? Ну какая... Кто тебя там ждет? Я говорю, дело не в этом. Мне кажется, это мое. Если нет, ну вернусь, ну что делать? Угу. Я спокойно очень ехал. Но еще у меня была такая штука, я влюблен был очень сильно, и мне так хотелось доказать чего-то, ну такое юношеское. И вот так получилось, я сразу же после выпускного улетел, и через 2 недели прилетел, денег не было на самолет, на поезде приехал, 2 суток. Приехал, такой победитель был вообще, мне казалось, что все, весь мир у моих
королем,
ног.
Да? Ага. Слушай, а ведь там на третьем курсе, на третьем туре, там ведь сейчас и сольфеджио нужно сдавать, и все. Тут-то как ты справился?
Со слухом у меня проблем не было никогда.
Но навыков-то не было.
Навыков нет, но что хорошо в Гнесинском училище именно. То, что ты мог поступать туда, на вокальный именно факультет, без музыкального образования, без музыкальной школы. То есть проверили мой слух и...
Но тебе пришлось же все это нагонять.
Естественно. То есть когда я поступил уже, мне Маргарита Иосифовна говорит, ты до 1 сентября должен изучить музыкальную грамоту. Ну, слава богу, здесь я ремарку сделаю. Все-таки у меня папа какое-то время, там лет 7, он работал заместителем директора музыкального театра Омского. К музыке он не имеет отношения, но все-таки...
связи есть.
И я ходил все-таки с детства в театр. И я помню это все. Потом мама поехала во Францию там, в 90-е годы и привезла диски Паваротти, Марио Ланца. И я, не осознавая этого, я их слушал. Мне не очень нравилось, но на подкорке это отложилось. Mm-hmm. И потом, когда уже мы начали заниматься академическим вокалом, вдруг я диски эти увидел, ставлю, и я слышал эти песни, я знаю эти песни. То есть, ну, здорово это все было. И папа как раз нашел педагога быстро, и за месяц, даже за полтора, я как бы не то что овладел, но я уже азы знал.
Mm-hmm. Это замечательно, потому что действительно и сейчас это есть, на вокальное отделение можно поступить без начальных каких-то базовых знаний, конечно, это не очень правильно, но это данность, И, может быть, и хорошо, что у вокалиста есть возможность потом догнать, но потом учиться сложнее в 100 раз, потому
конечно.
Что нужно догонять. Mm. Неспроста, кстати, нас считают недоучками. Я вот сейчас вспомнила, ты сказал про ансамбль в школе. Раньше в каждой школе был ансамбль.
Это абсолютно
точно. И в каждой школе был очень сильный театр, как правило, театральный кружок и ансамбль. И я помню, были соревнования городские, я принимала участие от своей школы, от Дворца пионеров, не центрального, а именно районного Дворца пионеров. И у нас такая была потрясающая учительница Наталья Филипповна Бухарова. Если она меня слышит, ей низкий поклон, я ее обожаю. Она человек, который научил мне работать с оборудованием, с микрофоном, рассказала мне, как обжиться там на сцене. Вот минимально хотя бы какие-то, прошу прощения, знания я получила благодаря ей. А вот Яша Окунь, наш большой друг, блистательный музыкант, пианист, педагог великий, он вообще говорит, а знаешь, почему в Америке такой уровень? Потому что, начиная там с 30-х годов, в каждой школе был духовой оркестр. Вообще оркестр.
Просто оркестр.
Оркестр.
Круто.
Да,
ну,
и я думаю, что это очень важная практика, необходимая, потому что после школы ты не идешь там заниматься какой-то ерундой, курить за гаражами, а идешь заниматься любимым делом. У меня в моем первом вокально-инструментальном ансамбле удивительные люди играли. Например, Стёпка Строев, разгильдяй, у нас играл на бас-гитаре. В последующей своей взрослой жизни он стал первым программным директором Русского радио. Вот. Женечка Финкельштейн, невероятный гитарист. Он мне говорил, я лучше играю, чем ты поешь, он мне говорил. Да. У нас такие ребята играли, замечательные. Но вот тоже, когда стал вопрос у Жени, например, кем он будет, академическим гитаристом или современная гитара, у нас ни у кого не было никаких вообще просто вопросов по этому поводу. Мы сразу... Ответ был един. Академическая гитара, вперед, это твое. И он не прогадал. Так и у тебя получилось. Хотя ты неосознанно... За тебя судьба это
абсолютно точно. Потому что я ведь все-таки нашел гнесинку эстрадную на Ордынке. И я подал туда документы тоже. Но экзамен в академической гнесинке на поварской был раньше. И когда я прошел первый тур, я пошел и забрал документы. Причем там тоже прекрасные педагоги. Там был выдающийся Хачатуров Владимир Христофорович.
Он, кстати, меня брал к себе, да. Но вот. Я слетела на третьем туре.
Нет, он не брал, меня он прослушал. Я приехал с кассетой, у меня кассета была. Я поставил фонограмму, там какую-то песню, которую я пел на выпускном, спел. Он говорит, ну, голос есть. И говорит, подойди теперь к роялю. Я подхожу, он... Взял, он говорит, что это? Я говорю, клавиши. Он говорит, понятно, понятно.
Ну, минимум.
И он говорит, ну, тебе сложно будет поступить, но дерзай, потому что интересно все. Ну,
те педагоги, которые тебя прослушивали, там была же еще Андрианова, она вот в этой студии, здесь прям вот в этой студии преподает до сих пор. Мы как-то недавно с ней виделись. И Хачатуров, он уже давно ушел.
Да, он
тоже
ушел,
был
да.
Невероятный человек. И я ему очень благодарна. Так, пой давай.
Так, хорошо.
Можно у меня... Вань, а вот ты обмолвился, что вот поступал с гардемаринами, да?
Да.
А мы можем вот как бы...
Вообще без проблем.
Так, минуточку.
Тональность только.
Тональность? Ой, кто бы помнил. Я же без нот пел тогда.
Вот я говорю, сейчас начнется импровизация.
Как на записи.
Сейчас. Слова.
Без весны, весна без листвы, листва без грозы и гроза без молний. Так годы скучны, без права любви лететь на призыв или стон безмолвный твой. Так годы скучны, без права любви лететь на призыв или сон безмолвный твой.
Увы, не предскажешь беду, зови, я удар отведу.
За это отдам, гадать о цене не по мне, любимая.
Да. дороги любви у нас нелегки, зато к нам добры белый мох и клевер, полны соловы счастливой тоски. Весны щедры, возвратясь на север к нам, полны соловы счастливой тоски. Так много разлук сама повенчает нас вдруг за то, что верны мы птицам весны, они и зимой нам слышны, любимая. Весны, они и зимой нам слышны, любимый мой. Кайф!
Слушай, как приятно иметь дело с профессионалами.
А как нам иметь дело приятно?
Такое слово. Таким...
Вот кайф, кайф. Правда.
Здорово.
Класс.
Да, Иван.
А весь, а в Гнесинке не заиграли, акапельно пел. Акапельно. Но, может, это и к лучшему.
Ну, ты знаешь, это же анекдот есть такой. Убери у классического... Дай классическому музыканту ноты, музыка закончится. Убери у джазового музыканта... Нет.
Наоборот.
Да, наоборот,
да,
все да,
наоборот.
Музыка закончится,
все
да.
Наоборот.
Да, потому, может быть, сейчас в Гнесинке все по-другому уже.
Да, да.
Потому что, ну, как так можно такую песню...
Ребят, я должна представить моих соведущих, моих партнеров, моих друзей. И это не просто так. Обычно я это делаю в начале передачи, но в нашей передаче... Передачи, господи, рабочий холд. В начале подкаста. Но в начале подкаста идет джингл, где о вас уже говорят. А сейчас я просто должна отдельно сказать. Александр Прокопович, рояль. Грандиозный музыкант, невероятный просто. Святослав Текучев, саксофон.
На саксофоне то же самое.
Красавец, да, умный. Он сегодня в очках, он сегодня Джеймс Бонд.
Прошу прощения, у меня... аллергические реакции.
Ну, ты очень хорош в этих очках, да.
Мы весна раз... пришла, весне.
Да-да-да-да-да-да-да. Мы, кстати,
по бульварам сегодня... шел прохожий.
Да, мы это, кстати, они сыграть ли нам это? Нам. Поехали! Нашел прохожий, птицы пели, трели про апрель. Нес прохожий толстый чернокожий многоуважаемый портфель. Шел мужчина чинно и солидно, презирая птичий перезвон. По лицу мужчины было видно, что весну не одобряет он, что вся эта весна ни к чему. И песня не нужна никому, и вешняя вода ерунда, да-да, ерунда. Журчат ручьи, слепят лучи, и тает лед, и сердце тает. И тоже пей в апрельский день, березкой снова стать мечтает. Веселый шмель гудит весеннюю тревогу, кричат задорные веселые скворцы, кричат скворцы во все концы. Весна идет, весне дорогу. Все вокруг волшебно и чудесно, но прохожий злится и ворчит. Вот ручей журчит, а неизвестно, для чего и почему журчит. Налетел и пробежал по луже,
бабью ветер озорник, а ворчун надвинул кепку туже и сердито поднял воротник. Ему эта весна ни к чему,
ни к чему,
и песня не нужна никому,
никому,
и вешняя вода ерунда. Но, все равно журчат ручьи, слепят лучи, и тает лед, и сердце тает, и даже пень в апрельский день березкой снова стать мечтает. Веселый шмель гудит весеннюю тревогу, кричат задорные веселые скворцы, кричат скворцы во все концы. Весна идет весне дорогу.
Да.
Как у нас к месту, климатическая тема.
Такое у Анны грустное лицо было. Ни к чему.
Ни к чему. Очень даже к чему. У нас сейчас здесь в Москве очень хорошая погода устанавливается.
Да, слава Богу.
Прямо замечательно.
Наконец-то.
Иван, скажи, пожалуйста, расскажи вот про работу свою в театре.
Про партнеров, да.
Такие веселые там вообще
истории. У вас там такие, да.
Слушай, ну, во-первых, начнем с того, что очень повезло мне, моему поколению. Я поступил в театр оперетты в 2007 году, и я застал, вот мы в начале разговора как раз говорили об этом, я застал великую Шмыгу, и на сцене, даже мы на одной сцене, было дело, как бы выступали. Это, конечно, ну, это целая жизнь, это легенда. Вообще повезло, короче говоря. Ну и продолжает вести, потому что до сих пор у нас работает Светлана Павловна Варгузова, народная артистка России, Юрий Петрович Веденеев.
Вот-вот-вот про него Герард, поподробнее.
Герард Вячеславович Васильев. Это... Сейчас расскажу. Понимаете, это потом Виталий Валерьянович Мишле, Владимир Васильевич Родин, тоже народные артисты наши, которые, ну, которые без малого там больше 50 лет, короче говоря, они уже в театре служат.
Кстати, давайте поздравим. Вчера мы снимаем наш подкаст, записываем наш подкаст. Вчера был День театра.
Да.
Снимаем шляпу, поздравляем тебя, поздравляем, нас всех поздравляем.
Да.
Это замечательный
спасибо
день.
Спасибо большое, поздравляю.
Чудесная профессия, да.
Всех коллег, потому что, да, это наш профессиональный праздник. Так вот, помимо того, что это выдающиеся артисты и вокалисты, им присуща самоирония. А самоирония, как известно, без, вернее, самоиронии, ну, очень тяжело. Тяжело, и, наверное, поэтому эти люди так долго не просто держатся в театре, а они являются лицом нашего театра, и вообще, как бы, благодаря им, на самом деле, наш театр знают, потому что, вот, Маша, ты говорила, что кто не слышал «Мистера Икс». Конечно, раньше ведь в советское время показывали оперетту очень много.
Конечно.
И как раз показывали вот этих людей.
Георг Оц, великий.
Да, да.
Да, конечно.
Так вот, мое первое знакомство с музыкой вообще было, вот как раз я слушал пластинку «Мистера Икс» и прям все снял практически.
Конечно,
да.
И, соответственно, ну, я сторонник того, что... это до сих пор все есть. Так вот, я вообще сторонник того, чтобы, как бы, передавалось из поколения в поколение в театре. Должно, не может такого быть, что ты пришел в театр, какой бы ты хороший ни был, чтобы тебе сразу дали главные роли. Не должно быть такого. Ты должен пройти, ну, это мое мнение, я могу ошибаться, но мне кажется, я прав. Так вот, человек пришел, и он должен пройти... скушать подано, и дальше, ну, уже по степени своего таланта и, как бы, таланта и профессионализма. Так вот, нам повезло, потому что мы пришли, и мы видели, как они работают. И, что очень приятно, они сейчас, вот наши, я не хочу их даже называть стариками, потому что они, ну, они крутые.
Мэтры,
они,
да,
крутые. Наши мэтры, они выходят на сцену, и они выходят и делают это, ну, ультрапрофессионально. То есть Герарду Вячеславовичу Васильеву, я вам сейчас скажу, ну, он не женщина, можно говорить, сколько ему лет. Ему в этом году будет 89 лет.
Обалдеть.
89. Он выходит на сцену, поет арию «Мистера Икс», в голосе все ноты берет. Потом поет арию там из мюзикла «Цезарь и Клеопатра», арию Цезаря, Журбин написал для него. А там верхние ноты, которые не у всех есть.
А вот расскажи-ка мне, пожалуйста.
Которые накалывать надо.
Да-да-да, те, кто будут нас не слушать, а смотреть в Ютьюбе, увидят некоторые жесты. Ты мне знаешь, что расскажи? Расскажи мне, ведь академический вокал — это достаточно сложная штука в плане старения. Очень многие выходят в тираж еще до 50 лет.
Да.
Это как это возможно в 89? Это что, такая школа, такая наученность? Или это талант организма?
Ну, как мой первый педагог говорила, Маргарита Иосифовна, она говорила, талант — это трудоспособность.
Угу.
Плюс работоспособность и так далее. Ну, мало обладать просто даром. Вот тебе дали голос с небес, что называется. Если ты не будешь
в тренинге... Ну, это и гигиена голоса, и техника вокального
мастерства. Гигиена, техника. Короче говоря, это спорт. Это
угу.
спорт однозначно.
Выше достижений,
академический вокал, я считаю, что это спорт. И надо просто вот низкий поклон нашим, потому что нашим мэтрам, потому что они, ну как, ну 89 лет будет в этом году, он поет, он выходит и поет. Веденеев Юрий Петрович, которому 80 лет будет в следующем
него.
Году. Ну, Петрович...
Просто я должна рассказать, у каждой группы, как правило, рок-группы, да, есть свой Палыч Петрович, там, ну кто-то какой-то такой. Человек, который обязательно, он, может быть, не играет на инструменте, он и не администратор группы, но он, как правило, обязательно приходит на все концерты, почти на все. Обязательно у него с собой угощение, пузыречек, тролливали. Такой есть человек, да. Но этот человек не внутри коллектива. А у вас это удивительный актер, да?
Нет, но Юрий Петрович, это, во-первых, начнем с того, что помимо того, что он... сколько, 52-й, наверное, он сезон служит в нашем театре, он 25 лет параллельно с нашим театром, он отслужил в Большом театре, он спел все главные баритоновые партии, там, все, вообще все. То есть, ну, это уникальное, я считаю, достижение.
А вот эта градация, что тенор — это герой, сопрано — героиня, баритон — это
злодей,
друг, злодей, да. Бас, злодей-бас, да. Меца — это тоже.
Не, баритон тоже, в опере злодей баритон.
Да?
Однозначно.
Злодей?
Конечно.
Так он был злодей, значит.
Ну, он практически везде был злодеем, ну, кроме там Онегина, Фигаро, а так везде, конечно. Так вот, Юрий Петрович, конечно, обладает потрясающей самоиронией. И он подтрунивает не только над нами, он может, ну, допустим, утренняя репетиция, утром, ну, голос спит, там, поешь, напрягаешься, он подходит к тебе, у него голос такой, он весь, я фрачный герой,
mm-hmm.
он подходит и говорит...
Оперетчный мерзавец, короче.
Нет, ну, здесь-то как раз герой, в оперетте баритоны все герои хорошие, и он подходит и... Да, звучишь хорошо, да, верхние ноты хорошие, а с голосом что? И ты на это, если ты дурак, ты обидишься. Да, а на самом деле это абсолютно нормально. Наоборот, ты себя подстегиваешь еще, и ты же тоже слышишь, ты понимаешь, ты стараешься, у тебя что-то получается, что-то нет, но сам он тоже может...
А вот эта байка про то, что...
Про утро? Байка про утро, но это было очень, очень смешно, но опять же показывает, как он выходит из этих ситуаций, с каким блеском. Это только он может. То есть была репетиция Сильвы, и Сильва тогда была, ну, предыдущая постановка спектакля, и там «Помнишь ли ты» знаменитый дуэт. Да, точно. Так вот, он был сделан в виде квартета, то есть пара взрослая, mm-hmm. Цицилия и Ферри, и Эдвин с Сильвой. Они как бы поют на разных сторонах сцены. И как раз начинал петь Ферри, то есть он. Утренняя репетиция была. И мой коллега, он пел Эдвина, молодой, и он ему говорит, музыка началась, он говорит, смотри, я покажу тебе сейчас... Как?
Жест вот этот.
Говорит,
жест.
Я покажу, как надо, а ты дальше вступай, смотри. Музыка подошла, и он... Помнишь ли ты, смотри дальше на одном дыхании, как ща утро. И не придерешься никогда в жизни. Никогда. При том, что это, ну, еще раз повторюсь, это вокалист мирового уровня, потому что он пел там в Аргентине в 94-95 году, он с Атлантовым пел «Пиковую даму». А Атлантов, я вообще считаю, что это наше все. И он пел не просто наравне, а, ну как, Атлантов, и вот до сих пор они там могут перезваниваться и так далее. То есть вот такие люди у нас работают, слава богу, вот дай бог им здоровья. Светлана Павловна Варгузова, которая, ну, тоже такая вся... Это тоже история такая была очень смешная. Ну, она как бы... Она начинала... У нее высокий голос очень. Она начинала там, она пела Адель. Потом она перешла в Розалинду, что, ну, Розалинда — это крепкая сопрано. И она справлялась замечательно и пела. И Марицу она пела. Ну, то, что вокалистка классная. Так вот, там, первые годы службы моей в театре, что-то мы отмечаем, и Светлана Павловна заходит... Все, я пошла домой. И выходит, ее никто не видит. А я, ну, она меня не видела, я за дверью. Все, я пошла домой. Выходит, как я устала.
А вот эта история мне очень нравится, когда про накалю нотку.
Ой, накалю, да. Ну, Юрий Петрович пел у нас большой канкан спектакль такой. Он пел три произведения там подряд. Он пел «Гранаду», он пел арию «Раджами» из «Оперетты Бейдера» Кальмана и пел «My Way», ну, по-русски только «Мой путь». И вот «Гранада» там, ну, она вообще сложная такая песня.
Это вот это?
Да-да-да-да. И там, это уже основная тема, а там начинается-то... Гранада, тьерра, суньяда, порми, ми кантар, суэль, вегетана, гунэс, мэнэди. И потом там такое... Ке йо те венго, адар. Надо тянуть ноту. И, ну, как бы такая сложная штука. И Петрович идет мимо нас, мы молодые, он... Сейчас я нотку эту накалю. Накалю, будет вообще как надо. Ну, да, палец только так. Ну, выходит, и мы все, человек 15, наверное, вокалисты, все стоим за кулисами, и он... Ну, спел, все, три отпел, выходит, видит, мы стоим, он... Не наколол. То есть человек, ну, понятно, все живые люди. Это, опять же, я сейчас объясняю, это крайне редко, естественно, бывало, но супер вокалист, да. Но бывает, и он, я еще раз повторяю, он с блеском из этого выходит, спокойно, не там, ой, что, все хорошо. Он, ну, не получилось, ну, что
сегодня
поделаешь.
Так.
Ну, да, в конце концов, да.
Но, многое удалось.
Да, но при этом, но я правда, он мне показывал записи из той же Аргентины, где они пели с Атлантовым, но это просто, это мировой уровень, так мало кто сейчас поет вообще, как он пел. Это опера, это немножечко другое. Хотя в оперетте, вот о чем мы с тобой говорили в начале, оперетта тоже, почему не легкий-легкий жанр? Непонятно, для кого написано. То есть в Европе все опереточные герои, тенора, все. У нас принято баритоны. Мистер Икс – баритон. В Европе только тенор. Там для тенора написано. Сильва, ну, королева Чардаша. Эдвин – тенор абсолютный. У нас баритоны всегда пели. А «Летучая мышь» – это вообще Генрих. Ну, там баритон просто, ну, если он не умеет петь, ну, или ну, не подготовлен, он просто сдохнет. А все это пел Юрий Петрович, Владимир Васильевич Родин. Они все это пели. И много-много лет пели. У нас, кстати, 50 лет в этом году исполняется спектаклю «Летучая мышь», который идет до сих пор. Который поставил Мстислав Ростропович, как музыкальный руководитель. И вот мы до сих пор поем в нем, в этом спектакле. И до недавнего времени как раз Юрий Петрович там пел тоже.
Давай попробуем сейчас. Я вспотела прямо вся.
Очень жарко, я вообще весь.
Нет, мокрый. Я не поэтому вспотела. Почему? Я вспотела от того, что мы сейчас будем пробовать. Ты вчера это пел на сцене.
Ну, если это можно назвать... Ну да, на сцене у нас вчера была «Ночь театров» как раз. Мы пели так немножко, да.
Короче.
Соберись, тряпка.
Хочу тебя успокоить. У Легара всего один куплет, одно проведение. Недолго.
Потому что я смотрела, Шмыка пела два. Да. Ну, это просто, видимо, уже надумано,
конечно.
Да?
На самом деле, если позволишь, я просто предысторию расскажу.
Давай.
Это, пожалуй, один из самых известных дуэтов, а может быть и самый известный дуэт из классического опереточного репертуара. То есть Да, если там «Помнишь ли ты»,
«Помнишь ли ты»,
«Помнишь
да.
ли ты» знают в основном все-таки в нашей стране, а по всему миру знают тот
Потанцуем.
Дуэт. Да. А вот по всему миру знают тот дуэт, который мы сейчас будем с тобой петь. И мало того, все практически оперные концерты, опен-эйры, они завершаются вот этим дуэтом. Угу. Правда? Так что мы...
Но мы не завершаем еще пока.
Да-да-да.
Дима, это наш звукорежиссер, Димочка Ранцев. Дима, голубчик. Я в образ вхожу. Сделай мне, пожалуйста, красиво.
Волшебный звук.
Сделайте
нам красиво.
Да, сделай красиво.
Волшебно. Это, кстати, дуэт Ганны и Данила из оперетты «Веселая вдова» Франца Легара. Ну, действительно, волшебная музыка.
Как я выгляжу?
Да, божественно.
Я убью себя.
Божественно, правда.
Ну, поехали.
Ну, давайте попробуем.
Давай, Данила.
А, вот так, да?
Ну, ты же начинаешь, Алина.
Хорошо, значит, ну, сейчас все. Я просто мотивчик не узнал.
Винценцы, стояли мы на шухере с мешатком. Чуфраер вылетает из-за дома.
Все нормально, отлично.
Чем-то странно и нежданно я смущен. Оказалось, все смешалось, явь и сон. Над собой невластен я мечтой живу. Приснился сон о счастье наяву.
Ах, если бы эти сны все были так ясны, чтоб мы могли любить, могли мечтать, могли желать. И горит в груди, когда так много впереди, когда в душе весна и даль ясна.
Маш, а чего ты вообще тут...
Что ты переживаешь
вообще? Ты понимаешь, в чем дело? Хорошая музыка, она как бы требует музыкальности, которая есть. Все, что тебе надо еще?
Ой, как красиво, ёксель-мокси. Прыгай на ручки. Обалдеть.
Нет, ну это правда. Это я считаю, что вот это просто потрясающая музыка. Вообще Легар супер. И... Вот у Кальмана, понятно, что все знают Сильву, все знают Мистера Икс, но моя любимая музыка Кальмана — это «Фиалка Монмартр», конечно. Потому
конечно.
Что такая волшебная музыка. Но он же под влиянием Пуччини написал ее, под влиянием богемы. Ну и, в принципе, там сюжет похожий, только, как говорится, в опере все умирают, а у нас все веселятся, целуются, все хорошо.
Здорово.
Конечно.
Здорово. Знаешь, у нас планируется отдельный подкаст о мюзикле. И, конечно, мы Лёш Франдетти обязательно позовем, он уже оповещен.
Кстати, «Веселая вдова», которая сейчас прозвучала,
да.
Это...
Он поставил вас,
это
да?
Это он у нас поставил, да. Кстати, очень интересный спектакль, потому что совершенно другая пьеса, переработанная, придумали... Ну, очень, я считаю, что хороший ход. То есть мы играем не «Веселую вдову», а мы играем о том, как снималась «Веселая вдова» в Голливуде конца 20-х, начала 30-х.
Золотое время.
Золотое время. Красивейшие костюмы, красивые. Ну, все супер.
Лёха умеет.
И Лёша, что, за что я его очень люблю, он любит музыку. Ну, и
он ее знает,
он
как?
Он знает. И он сохранил, и не только сохранил, он еще и прибавил увертюру на 9 минут, которая не идет обычно. Которую написал Легар уже после создания «Веселой вдовы». И еще, ну, не буду говорить, но еще одна красивая ария тоже Легара, вставная там есть у нас.
Мы с тобой тут некоторое время назад вместе провели мастер-класс.
Да.
Мы с тобой, да, педагоги.
Ну да.
Вместе провели мастер-класс в музыкальной школе. Потрясающая музыкальная школа. Вообще в регионах к этому серьезно относятся. И мастер-класс у нас такой был на контрасте. Я занималась, ну, я отвечала за современный вокал, ты за академический вокал. И выяснилось, что у нас, конечно же, есть огромное количество различий там, в звукоизвлечении в основном. Но все, что касается опоры, все, что касается базы, это все одинаково везде. И самое главное, не сговариваясь, а мы хоть и знакомы, но не настолько, чтобы...
Ну, да, да.
Ну, понятно, что мы из одной матрицы, это ясно совершенно. Но когда нам представили несколько девушек, которые пели для нас. И пели они в академической манере. И вот то, что нравилось и не нравилось Ванечке, то же самое нравилось и не нравилось мне. И я всегда говорю, что нас, вокалистов, оценивают по окончаниям фраз, по вообще фразировкам.
И, ну, конечно.
И это... Вот ты же преподаешь.
Да. Ну, я по сравнению с тобой, я еще начинающий педагог, естественно. Я только второй год заканчиваю свою педагогическую деятельность.
Ну да, я как-то так, когда я бросила петь бэк-вокал, я решила, что я буду, значит, делиться таким образом, преподавать. Я где-то с 2000 года начала это делать. Но могу тебе сказать, что вот за всю мою, скажем, вот продюсерскую музыкальную педагогическую практику не так часто же появляются голоса, ко мне приходят, да, доверяют. Вот это самое важное слово, доверие.
Конечно.
Да. Доверяют голоса, который... Вот такой голос, который хочется, и его хочется сделать, его хочется довести до ума. И, ну, мы же люди, мы об этом уже говорили, и всякое случается. И поломки на дорогах, и влюбленности ненужные, и психологические нестабильности, ну и здоровье, там всякое происходит. Я, например, безумно страдаю, когда я вижу, что с человеком можно, что это будет, правда, удивительный артист, и когда он вдруг начинает тормозить, это для меня прям физически приносит мне неудобства. И у тебя были такие ребята, вот чтобы ты влюбился в голос и стал пестовать?
Ну, я еще раз повторюсь, я начинающий, у меня всего... Ну, я преподаю в ГИТИСе на курсе мюзикла, и у меня всего 2 ученика пока. Вот они выпускаются в этом году, конечно, мне сейчас так волнительно, потому что мне очень хочется, чтобы они вышли как бы подготовленными. Но как бы нет такого, что ко мне кто-то пришел, потому что меня позвали на курс к ним, когда они уже 2 года отучились.
А, угу.
То есть у них там с педагогами была чехарда.
Такое часто бывает.
И так далее,
да.
Но я хочу сказать, что я получаю колоссальное удовольствие. Просто у меня мурашки бегают, когда получается.
Да, да.
И я вижу, ну, во-первых, я слышу, как, ну, я слышу, что он поет то, что я хотел ему донести, и у него это получилось. Но я еще вижу его глаза. Он сам понимает, что у него получается, и он понимает, как он это сделал. Для меня это, конечно, счастье. Но, к сожалению, пока это еще не на автомате. А мне хочется, чтобы, конечно, это он уже так пел всегда. Но, еще раз повторюсь, это спорт, поэтому нужно все время тренироваться.
Конечно.
Да. Но ребята вот мои, я считаю, что талантливые, хорошие очень. Другой вопрос.
Ты строгий вообще?
Ты знаешь, мне кажется, надо построже быть. Надо построже, хотя я выгонял несколько раз их с уроков, потому что, ну, там, пришел, не выучил, причем там второй раз уже выгнал, там, потом нахамил.
Что ты знаешь про строгость?
Ну да.
Я тебе расскажу. Значит, я и, значит, мой товарищ, по-моему, это Женька был Финкельштейн, если я не ошибаюсь, отрабатываем прием глубокого вибрато. Не путайте ни с чем нехорошим. You can follow that. Значит, я за Глен Хьюза, этот за Ковердейла. Наш педагог к тому моменту, ну, видимо, в прошлом активный комсомольский работник, сильно пьющий. Вы знаете, бывают такие вот, он со вчера пришел, ну, то есть духан стоял страшный вообще, и он очень нервный человек был. Я так понимаю, что вот сейчас я так думаю, ему лет 30 было в тот момент, ага. А нам, чтобы вы понимали, 12. Значит.
А, даже так.
12-13. Вот, и он у него ножницы в руках крутит, а мы его боимся, откровенно просто, и он такой, а он явно, видимо, учил не английский, а немецкий язык в школе, mm-hmm. но музыку хорошую он нам давал слушать, и мы терпели от него все, потому что от него мы узнали о вот этом большом, красивом, нарядном мире шоу, бизнеса, музыки, яркой, экспрессивной, от него в основном, mm-hmm. вот от папы моего я узнавала, и от него. И мы ему все прощали. Временами он, конечно, засыпал, впадая в абстинентное состояние, но иногда, знаете, какой поломанный торшер, он так включался, ядовито светил. Значит, да. И в этот момент он проснулся и говорит, что вам непонятно, он нам говорит. Что тут неясно? Ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю. Петь он не умел, но показывал здорово. Кепалузе! Е-е-е-е-е-е. Фарвервей, фарвервей! Хер! Ножницами. Прям ножницами. Мы такие вдвоем ножницами мимо нас ударились. Вот это я понимаю строгость.
Нет,
понимаешь?
Нет, у меня Маргарита Иосифовна моя тоже. Вот все, я поступил. Приехал такой, думаю, ну вот я сейчас, я скоро стану звездой. В 99-м году, мне 17 лет. И все, и первый же урок. Она просто в пух и прах меня разбивает. А когда она злилась, она на «вы» переходила сразу же. Что вы идиотничаете? Вы вобла.
Унылая вошь.
Да, да, вы вобла. Что? Так, а все поступившие в НИС...
Обидно, слушай, довольно.
Знаешь, вобла. Кто обижался и уходил от нее, ну, вот так вот. А мы не то что терпели. Я два года, на самом деле, два года, да, я, заходя в класс, крестился. Потому что, ну, боялся, да. Она запрещала мне стричься. Как-то я подстриженный пришел, она говорит, не стригитесь больше. Я говорю, почему? Вы с волосами себе мозги отстригаете. Ну, она очень крутая была, правда.
Она красивая была женщина?
Она очень красивая же. Очень. Она любила высоких. У нее...
Ну, у нас нехороший вкус.
Она любила высоких, красивых мужчин. Ну, она, ну, как бы мужчин, певцов. Она педагог была Сергея Захарова, она педагог Филиппа Киркорова, она педагог Вани Ожогина, она педагог Макса Новикова, хотя он не такой высокий. Она Касьянова учила Сашу, но в основном, конечно, у нее оперные певицы классные по всему миру поют.
Это ведь удивительно. Обычно с мужчинами занимаются мужчины.
Да, да.
А
да.
С тобой занималась...
Но она, я еще раз повторю, что-то как бы технически, вокально она не могла сделать с мужиками. Но она очень слышала хорошо и чувствовала. И она именно за музыку была. То есть, понимаешь, вот мы сейчас, мы с тобой же не пели ни разу
никогда,
то, что мы с тобой
да,
пели.
Да.
А... Ну, как нам не надо, нам не надо с тобой сидеть и это разводить, правильно? Мы с тобой смотрим, я понимаю, где ты возьмешь дыхание, а где не возьмешь. Ну, вот то же самое она не то что учила этому, она говорит: ну, это либо есть, либо нет, но ты должен понимать, что без этого ты не интересен. Ну, как бы как просто петь ноты,
это
особенно в музыке эстрадной, джазовой. Кому это? Нахер надо, извините за выражение.
Это
так
точно.
Вот, про строгость, ну, как бы она выгоняла меня с уроков, она нотами кидалась в девчонок, в меня, кидалась тоже. Там на четвертом курсе, там, до госэкзамена 2 недели, она, у меня что-то не получается, она говорит, слава богу, что вы скоро уйдете от меня. Ну, вот так. Но я понимал прекрасно, что она очень сильно любит меня, и она столько делала, то есть была пора безденежья. И когда я поступил, моя мама привезла там вазу, ей папа из Китая привез, из костяного фарфора, привезли и подарили. Проходит 2,5 года, или даже три года прошло, Денег нет вообще у меня совсем. Родители тоже как бы так. И она говорит: так, Ваня, значит, завтра ты встречаешься с человеком. Зайди ко мне, заедь ко мне, забери вазу, отдашь вазу, она тебе отдаст $170. Я говорю: ну хорошо. Она говорит: ты эти $170 себе оставь, купи костюм, у тебя нет костюма. Я говорю: я не понял. Она говорит: вот так надо. Я приезжаю и понимаю, что я вазу забираю, которую мы ей подарили. Я говорю: Маргарита Иосифовна. Она говорит: спокойно, тебе костюм нужен, мне ваза. Ну, я посмотрела, красивая, хорошо очень все. И у меня действительно не было костюма.
Какая женщина.
Но это... Ну, у меня сейчас, мне тоже повезло. Везет с педагогами, слава богу. В ГИТИСе тоже я мастера нашел, профессора. Я до сих пор с ним занимаюсь, ты представляешь?
Вот здорово. Ты занимаешься?
Да, конечно.
Класс, я тоже занимаюсь постоянно.
А как?
А вот студенческая жизнь. Ну, ты же шебутной. У вас же там, небось, творилось, бог знает что вообще.
Ой, ну... Гнесинка, в Гнесинке...
Ты на Полежаевской?
На Полежаевской. Я там жил мало, я там жил всего год. То есть мне повезло, у меня тетя здесь, и она приютила меня. Я практически все время прожил, даже не год, я, наверное, полгода прожил. Но, опять же, это Маргарита Иосифовна повлияла, она запретила мне, говорит: не живи в общежитии.
Угу.
Вот ты не живи, ты звучишь, когда живешь у тети лучше. Ну, кушаешь, потому что хорошо, да.
Ну, потом можно в общежитии, можно чем угодно заниматься, но не учиться точно.
Это точно. Ну и Гнесинская общага, это, конечно, сейчас не знаю как, была отвратительная. Она была одна из самых худших вообще, ну...
Внешне-то здание симпатичное.
Внешне супер.
Да.
Когда я увидел, думаю, супер общежитие. А потом, когда я начал там немножко жить, я, извините за подробность, в туалет ходил в Гнесинке, потому что ну, там очко было просто, ну, кошмар. Да, это правда, так и было.
Открытый, да, туалет просто.
Так и было.
Как нести прекрасное людям?
Вот так и неси, да. А вот когда я поступил...
До Гнесинки, да.
Когда я поступил в ГИТИС, вот там началась нормальная общежитская жизнь, потому что замечательное общежитие, замечательное. Потом я застал еще то время, когда можно было оставлять гостей. Но, к сожалению, оно мало продолжалось, год всего. То есть ты платишь там 80 рублей, надо было заплатить, и на ночь можно было оставить кого угодно.
Угу.
Естественно, ну что, я поступил, мне было 21 год в ГИТИС. Конечно, как бы учеба, ну, учеба в ГИТИСе вообще предполагает, как сказать, отношение.
Влюбленность,
потому что ты же должен отрывки играть. А отрывки у нас же мы воспитываемся по системе Станиславского,
угу.
То есть принимаем на себя предлагаемые обстоятельства. И нам это очень нравилось, ты понимаешь, принимать на себя предлагаемые обстоятельства. И, ну, классно, классно было в общежитии, ничего не могу сказать.
Ты знаешь, я вот много общаюсь и со студентами вот этих самых главных, пятерка московских театральных вузов, артистических, и практически везде... А в ГИТИСе так особенно ребята рассказывают, что в первые 2 года их стирают ластиком. Их просто унижают ниже табуреточного, вообще плинтусового уровня. И кто выдерживает это, потом из этого всего возрождаются, как из пепла, актеры, а иногда не возрождаются.
Ну, да.
Это так? Это действительно так? Или это просто сказки молодых, недовольных студентов?
Понимаешь, в чем дело? Здесь, мне кажется, зависит от мастера всегда. Если мастер хочет самоутвердиться, тогда, наверное, он стирает ластиком. Я, правда, не знаю для чего. Если же мастер хочет действительно после себя оставить людей профессиональных и, ну, как бы, и в профессии, тогда, конечно, можно стирать то, что плохо. Зачем стирать то, что хорошо? Потому что, допустим...
Ну, это же поток, огромное количество людей. Ты же не можешь каждому найти индивидуальное...
Сейчас, наверное, да. У нас курс выпустился в ГИТИСе, 9 человек в итоге.
Угу.
Понимаешь? Я поступил на второй курс сразу же, к Тителю, к Александру Борисовичу. И, ну, он мало времени нам уделял, потому что у него театр, там понятно. И, ну, у меня были на курсе потрясающие педагоги. Анна Юрьевна Трифонова, Тимофей Иванович Сополев. Ну, супер просто. Они... лепили, да, они строгие были, особенно Анна Юрьевна, она там нам... Но, как бы, я не знаю, я был готов, мне было интересно очень. То есть на вступительном экзамене я там читал, она говорит: так, теперь вот сдвинь вот эту стену. Ну, если б я был, как бы, там, я не знаю, ну, не понимал, куда я пришел, я бы сказал, ты что, типа, тетя?
Тетка.
Да. А так я начал ее двигать и читать. Теперь я понимаю, для чего она это делала. Понятно, что это, ну, просто упражнение.
Объясни мне, мы вот тут Ирочку Апексимову пытали, конечно, будем пытать и тебя сейчас. По Яднинскому включите, пожалуйста.
Можно лучше утюг.
До этого, да. И Лёшу будем потом пытать Франдетти. Ты мне расскажи, вот я-то не имею актерского образования, я очень начитанный человек. Ой, ребята, у меня дежавю, мне это все снилось, вот это все прикольно.
Сегодня?
Да, нет. Не сегодня, но снилось. Так вот, я не владею профессиональными навыками актерского мастерства. И когда начинают рассказывать о вот этих вот навыках профессии, профессиональной, вы не владеете профессией. Когда это по отношению к музыканту, вокалисту, инструменталисту, я это прекрасно понимаю. Но у меня нет этой градации, шкалы градации в отношении к актеру. Как зритель, как человек, который в театре, глубоко в театре, но не актриса именно по профессии своей, я воспринимаю все на уровне животным. Но я понимаю, что этой животной органики добиваются какими-то систематическими упражнениями. Что же это за секреты такие? Ведь ты и вокалист, и музыкант, и актер.
Ну, видишь, в чем дело? Я вот, пусть в меня кинут камень, но я с тобой сейчас полностью согласен, потому что я считаю, то есть, если есть органика актерская, то есть вот что в тебе есть, сидит, это можно развить, это можно ремеслу обучить, но если в тебе это есть, то это будет, ну, супер и так далее. Если в тебе этого нету, тебя можно учить хоть 10 лет актерскому мастерству, а как раз вокалу и музыке можно научиться. То есть вокал, понятно, что тоже...
Ну,
если,
плюс-минус,
если
да.
Если ты родился там не Паваротти, ты им не станешь. Но,
ну, если ты не слепоглухонемой, петь будешь.
Ты будешь, да. И если у тебя есть там какая-то музыкальность, а в классическом вокале там вообще, как бы, если... Ну, если ты занимаешься круто, и если ты работаешь над собой, то ты можешь вырасти в очень хорошего вокалиста. Есть масса примеров людей, которые с голосом, ну, да, что далеко ходить. Наш выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский, царство ему небесное, у него голос не самый выдающийся был, но он добился огромного успеха именно благодаря тому, что он пел то, что ему подходило. Он... потрясающий.
Вокальный интеллект.
Вокальный интеллект, ну, просто потрясающий. Потом у него там дыхание он разработал свое идеально. А люди, которые там рядом с ним учились, они, ну, наверняка...
Сошли с дистанции.
Наверняка обладали там, ну, гораздо большими голосами, большими возможностями. И где они, где он. Вот и все.
Опять навел темноты на актерское мастерство. Опять навел темноты.
Не совсем, не совсем.
Ну, хорошо, вот действенный анализ.
Слушай,
вы этим занимались все?
Естественно, занимались. Но все равно, понимаешь, можно заниматься сколько угодно, разговаривать об этом. Это практика, все равно практика. Я пришел в театр оперетты. Я уже работал 3 года в Станиславского в театре. Ну, как стажер, понятно. Но, тем не менее, на большую сцену выходил. И я думал, ну что на оперетта, я сейчас выйду, господи, что тут вообще? И действительно я вышел, все нормально. Но по прошествии там 10 лет я понял, что, господи, что я творил-то тогда? И опять, о чем я говорил, что нельзя приходить и сразу исполнять, я не знаю, мистера Икс. Нужно немножечко пообтесаться, чуть-чуть пообтесаться. Партнеров почувствовать. Сцена, вот не зря говорят, что сцена живая, дышит, это так и есть.
Вот про партнеров, ведь это взаимодействие. Вот сейчас мы с тобой вместе пели, я понимаю, что ты партнер фантастический.
Ну, спасибо большое, но...
Вокально фантастически, сразу мы попали в друг друга. Это не только я, это ты. Мы вдвоем.
Ну, а как, конечно.
Да. Но ведь это же бывает не всегда. Иногда бывают сложные партнеры. Я могу это сказать как человек, который стоит
очень
на сцене,
сложные.
А со мной рядом бывают разные музыканты. Вот это люди, с которыми можно в огонь, в воду, все что угодно, в разведку. Вот это Святослав, Александр. У меня еще есть несколько человек, с которыми я точно знаю, что бы ни случилось, концерт состоится и будет на уровне. А бывают ситуации, когда ты тянешь человека. Мало того, что выходишь, сам заводишься. Потом ты начинаешь заводить людей сзади. А потом все, что осталось, ты пытаешься кинуть в зал.
Да.
Это нужно обладать гораздо большим запасом энергии, чем у тебя в данный момент, может быть, даже есть. Потому что у нас у всех бывают разные ситуации.
Ну, вот для этого как раз, вот для этого, и о чем ты говоришь, вот эти вот и действенный анализ, и этюдный метод, и так далее, все это для этого придумано. То есть, есть, понятно, есть артисты ленивые, а есть артист, мы все ленивые. Но мне вот лично, я всегда хочу, чтобы было круто. Чтобы было круто прежде всего мне. А мне круто, когда...
Тогда и всем вокруг круто.
Да. Вот я хочу, чтобы мне было хорошо на сцене. Если мне хорошо на сцене, тогда я люблю это очень сильно. Соответственно, чтобы было хорошо, нужно, чтобы было комфортно. Чтобы было комфортно, нужно это все сделать, чтобы, ну, как пазлы сошлись. И, ну, не знаю... Понятно, что есть разные всякие партнеры, и там я кому-то могу не нравиться, кто-то мне, но на сцене, не знаю,
у меня... Так, списком да, ликвидируем.
У меня нет таких партнеров, с кем бы мне было неприятно работать. Да,
но
есть.
Ты дипломат, мне кажется, ты вообще не конфликтный человек.
Не совсем, не-не-не.
Я слышала, как ты с дочкой разговаривала, которая там кому-то по шее треснула. И как ты говорил, что так нельзя себя вести, что...
Не-не-не, я бываю строгим, и бывает тоже, мне не нравится, там, есть, там, ну, к девочкам, если говорить, к девочкам, к партнершам, то есть кто-то более холодный, кто-то, наоборот, теплый. Конечно, я больше люблю, когда теплый. Это
уже
понятно.
Когда отварной просто.
Ну, это совсем, да. Но при этом, понимаешь... Ищешь хорошее как бы во всем. И, ну, подстраиваешься. В этом и прелесть театра. Каждый раз по-разному.
Когда у меня там что-то не удается, меня иногда приглашают именно как актрису. Я это воспринимаю как огромный аванс, который мне выдан. Я осознаю, что я не профессионал в этой области. Я к своим близким подругам, значит, обращаюсь за помощью. И одна мне как-то сказала, моя любимая золотая Катюша Рябушинская, а ты какой зверь, она мне спросила. Оказывается, есть такое тоже упражнение. Да. Ты какой зверь?
Я?
Да.
Я вообще, кстати, об этом никогда... Но, знаешь, у меня кличка есть в театре. Ну, никому не говорите. Мейкун женского балета.
А я вот задумалась, а я какой зверь?
Зверь, не зверь.
Как вы думаете, ребята?
Ну, ты лиса, конечно.
Я в писец.
Ты полный писец.
Писец по женскому этому.
Полный писец.
Писец, да.
Нет, кстати, писец, да, писец подходит.
Да, вроде как хорошенькой, маленькой хочется потрогать, но могу укусить.
Хищник, да, да.
Давайте попробуем «Царицу ночи» сбацать.
А,
вот как раз...
Да, петь?
Объясню. Объясню.
Предварительно.
Да, это очень важно. У нас в театре на Таганке на малой сцене злодейки.
3 апреля я приду.
Обязательно ждем. Милости просим всех, кто будет в Москве, к нам. Зал небольшой, поэтому поторопитесь. Представьте себе роскошную однокомнатную квартиру на 5-м этаже в Хрущевке в Бирюлево-Товарное.
Пентхаус хрущевский.
Представляете? Да.
Я в такой жил.
Я прямо вижу это. Женщина выходит с завода, отработала смену. Хрупкая, стройная, изящная. По дороге домой заскакивает в дорогущий бутик винный.
Ля минор.
Ля минор, да. Покупает себе элитного вина в пакете. Приходит домой, наливает себе это винцо, значит, в изящный одноразовый стаканчик. Только пригубила, звонок по телефону, она берет трубку, извиняясь, говорит: «Алло, алло, это я, маманя. Наш Толик теперь будет жить вместе с нами, вместе со своей волшебной флейтой». Да, в этот момент я внимательно смотрю на флейту у себя в руках, оцениваю и говорю: «Волшебная флейта? Нет, ну я, конечно, понимаю, что это главное достоинство Толиков. Но жить-то мы в такой тесноте как будем? Жить, я спрашиваю, мы будем как?» В душе моей пылает жажда мести, смерть и стенания, смерть и стенания. Вот мои мечты. О, если ты Зараз стране погубишь, то знай, тогда не дочь мне больше ты, то знай.
знай тогда, ты не дочь мне больше дай. Не дочь мне больше ты. Наколола.
Ты знаешь, все, все наколол, супер. Вообще кайф. Я смотрел сейчас на тебя. Сразу какой мультяшный просто абсолютно персонаж.
Конечно.
Знаешь, такой,
конечно.
Такой, ну вот как в мультфильмах, в полнометражных, такие злодейки.
Да как кто озвучивает это?
Ну, конечно. Ты понимаешь, в чем дело?
Деточка, все это так не важно.
Ты понимаешь, в чем дело? Так и... Ты говоришь, нет актерского образования. А я вижу тебя, как ты в мультике в этом прям.
Спасибо
я
большое.
Я серьезно тебе говорю.
Спасибо. Нет, ну я правда, я уже сейчас, конечно, прислонилась уже. Я
да
уже поднаторела в чем-то.
Слушай, мой педагог, вот мой профессор Михалыч мой, он очень правильную вещь сказал. Вот о чем я говорил, что вы поймите, ну, актерский, да, это ремесло, им надо владеть, там, Табаков... поднаторел вы там, супер, там, и так далее.
Вот он как раз уничтожал на первых курсах своих.
Да, но он замечательный все равно профессор, потому что у него, ну, из-под него там вышли замечательные просто студенты, классные. Так вот, педагог мой говорит, что, ну, чем вокал все-таки отличается, ну...
Ну, мы же не ноты поем.
Конечно, конечно. А здесь, ну... Если ты понимаешь, если у тебя есть интеллект какой-то, что не надо играть. Просто же упражнение самое простое. Просто поздороваться. Привет, Маша.
Привет.
А люди начинают... Привет! Привет! Начинается вот эта вот хрень. Если человек этого не понимает, это уже очень сложно с ним... Почему... На прослушиваниях в театральные вузы, раньше, по крайней мере, так было, ты приходишь, читаешь что-то, и тебе говорят, так, а давай-ка сейчас, давай ты будешь заикой, читай мне монолог Печорина, ну, заикайся. Для чего это? Не для того, чтобы посмотреть, умеешь ты заикаться или нет, а для того, чтобы умеешь ты, ну, глина ты или нет.
Да. Мы же краски в руках.
Конечно.
Режиссера.
И я на тебя смотрю, есть у тебя образование, нет образования. Но ты уже, понятно, что ты много лет на сцене, и как бы не то, что тебе оно не нужно. Ты придешь сейчас в вуз, и ты то, что за 4 года изучают, ты сможешь это, как бы, ты все это знаешь.
Я столько про это читала.
Ты,
и знаю.
Мать, ты пройдешь экстерном.
Ну, конечно, просто... Просто понятно, другой вопрос. Если мне сейчас...
Пойду учиться, а что?
Если мне сейчас скажут, скажут там, иди в драматический театр. Конечно, мне будет сложно, потому что ну, у нас другая немножко специфика.
Конечно.
Но сложно, но где-то через там, определенное время, естественно, я в это войду спокойно. Вот и все. А вот, например, драматическому артисту запеть, извините.
Это уже, да.
Извините.
Вот я очень много сейчас занимаюсь именно с драматическими актерами, вокальным мастерством. Они большие молодцы. Вот что мне нравится вообще в актерах. Вот эта дисциплина внутренняя, она, конечно, привита у вас прям вот со студенчества. И много прекрасных, блистательных актеров сейчас ко мне ходят, занимаются, и у них успехи, я прямо ими очень горжусь. Не могу сказать, что там прямо голоса-голоса. Нет, у них просто другая потребность. Но они владеют, они потихоньку начинают
Я был вот буквально 19 марта на спектакле Даши Борисовой. Это...
Я знаю, кто такая Даша Борисова.
Даша,
прекрасная.
Да.
Это, как правило, часто работает с Алексеем Франдетти, вторым режиссером. Она невероятная умница. И, по-моему, у нее есть «Золотая маска».
Вот
есть,
я 19 марта я был в Тюмени и смотрел ее спектакль «Семейка Адамс».
Да, у нас есть ария оттуда. Мы поем «Злодейка».
Замечательный спектакль. спектакль замечательный. И, ты знаешь, драматический...
Она же номинирована была на золотую.
Так она получила
она
золотую
получила
маску.
Она получила золотую, да.
Да, за что, не помню, но золотую маску спектакль точно получил. Так вот, и там драматические артисты поют, и ты понимаешь, в чем дело? Понятно, если бы это был «Фантом» в опере, наверное, они бы не спели это. Не наверное, а точно. Но эта музыка достаточно специфическая.
Да.
И, ты знаешь, они убедительны в этом. И спектакль, конечно, классный. И Даша, опять же, как-то им ну, нужные слова нашла. Спектакль, я считаю, просто замечательный. Так что будет возможность у кого-то. Тюмень.
В Тюмени, да.
Но правда классный спектакль.
Давай вот так, откровенно.
Да.
Голос, фактура. Все в тебе такое, знаешь, бабоукладческое.
Ага.
Да? Вот, пой что-то такое бабоукладческое.
Бабоукладческое?
Да.
Бабоукладчик
первого разряда.
Первого разряда
Иван Викулов.
В рабочий полдень.
В рабочий полдень расслабит вас.
Для вас.
Расслабит вас.
Так спокойно, собрались.
Ну, давайте попробуем спеть песню. Это вообще, на самом деле, моя любимая песня, которую написал Владимир Мигуля на стихи Шоферана. И пел ее Валерий Ободзинский.
О-хо-хо.
Вот кто бабоукладчиком-то
был. А я была знакома в этой студии.
Видишь,
я пела для
тебе.
Него бэки и не один раз, и... Он был интересным дядькой. Вот кто был действительно бабоукладчиком.
Бабоукладчик конкретный
точно.
Вообще.
Да.
Тот вообще международник. Бабоукладчик-международник.
И как он озвучил этот самый, да? Золото Маккена. Он же там пел вот эту вот песню там.
Да нет, ну он...
Да, да.
Нет, ну тембр голоса. Вот что? Что самое главное?
Ценное, конечно, тембр.
Конечно.
Там Страдивари внутри же у него.
Да?
Рыдающий Страдивари.
Да.
Не, ну, крутейший певец, конечно. Он контрабасист, кажется.
Да, я не знала
этого. Мне кажется, контрабасист он. То есть он такой...
А вообще, когда у вокалиста вот это отменное чувство ритма, вот как у Фредди Меркьюри, например, было. Он же пел
У Синатры.
Да, он же... Да, но вот Фредди пел вообще как барабанщик. Как играл хлёстко, четко фразировки были вот эти... Я знаю, что мы с тобой как-нибудь споем обязательно. Мы споем с тобой из «Грязных танцев». Time of my life.
Ой, классная песня. Кстати, крутая песня. Давай,
нам она с тобой сделать.
Вообще,
мы договорились.
Да, договорились.
Все.
Супер.
Ну давай.
Ну что, давай.
Жги напалмом.
1 апреля.
Напалмом жги.
Как ты очутился там, где я живу? Это мне приснилось или наяву? Волосы поглажу, за руку возьму. Лишь тогда поверю счастью своему. Еще деревья спят под снежной тяжестью. Еще кружатся белые метели, а мне все кажется, мне все кажется, что ты вдруг скажешь 1 апреля. Стало небо синим, звезд не сосчитать. Каждый день отныне мне как праздник ждать. И приходит радость, и уходит грусть. И поверить в счастье я опять боюсь. Еще деревья спят под снежной тяжестью, еще кружатся белые метели, а мне все кажется, что ты вдруг скажешь.
мае апреля.
Класс, с вами, конечно,
здорово,
кайф.
Здорово, ребята.
Да, спасибо большое.
Это
ой.
Супер.
Льется просто.
Да, да.
Где
да,
льется?
Это
да.
Вас
в конце.
Я не хочу отпускать просто. Я не хочу его отпускать. Дело все в том, что...
Еще не все спели.
Только не паяльником.
Не волнуйся.
Уже было.
Уже выключили. Понимаешь, какая штука? Люди пишут, что хотят тайминга. У нас для подкаста очень большой тайминг, 1.5 часа. А я не могу, у меня не получается быстрее, потому что мне кажется, что артист не раскрывается полностью. Положено, ну, не больше 40 минут, как правило, подкаст. А у нас 1.5 часа. А делать серии тоже ерунда, мне да. кажется. Поэтому вот приходится думать о времени, а думать о нем совершенно не хочется. Хочется плавать вот в этой вот потрясающей
да, ну,
энергии. Это просто счастье какое-то. Я предлагаю сейчас спеть нам, попытаться спеть нам «Дождь за окнами», шутку.
А-а-а.
Давай? Челлендж. А ты думаешь, одно и мне было? Одна Ханна что стоила для меня сегодня?
Не-не-не, Ханна прекрасна.
Ханна. Ну давай, шутку, грохнем.
Да? Поехали?
Да. Дождь за окнами, весь день за окнами, бежит за окнами опять. И мы заохали, и мы заохали, и мы заохали, нельзя гулять. И мы заохали, нельзя гулять. Дайте музыку, скорее музыку, скорее музыку, музыку. Все кувырком, туфли узкие, скинь туфли узкие, скинь туфли узкие и босиком. Скинь туфли узкие и босиком. А за окнами гроза, за окнами гремит, за окнами в саду. Сирени мокрые, сирени мокрые, сирени мокрые, кого-то ждут. Сирени мокрые, кого-то ждут. Дайте музыку, скорее музыку, скорее музыку, музыку. Все кувырком, туфли узкие, скинь туфли узкие, скинь туфли узкие и босиком. Скинь туфли узкие и босиком. Дождь без устали, и мы без устали, мы с ним без устали вдвоем. Как сережками, качая люстрами, качая люстрами, танцует дом. Дайте музыку, скорее музыку, скорее музыку, музыку. Все кувырком, как сережками, качая люстрами, качая люстрами, танцует дом. Качая люстрами, танцует дом. Скорее музыку, скорее музыку.
музыку, музыку все кувырком, как сережками, качая люстрами, качая люстрами, танцует дом, качая люстрами, танцует дом.
Ча-ча-ча.
А что получилось? Ну, нормально.
Кто сомневался?
Очень даже неплохо.
Я сейчас почувствовал себя на еврейской свадьбе. Хотел в пляс пуститься.
Молодец. И разбойники пустились в пляс.
Ну, классно было. Мне очень понравилось.
Замечательно. Мы тебя будем брать на халтуры.
Все, договорились.
Ну, мы вынуждены заканчивать наш подкаст, но я думаю, что мы тебя пригласим. У нас еще есть впереди невзятые высоты. Мы с тобой возьмем несколько...
Только невысокие ноты, пожалуйста.
Нет. Ты знаешь, у меня есть смешная лекция, которая называется «Хочу стать тенором». Это о тех самых мужчинах и мальчиках, которые таких вот в юношеских усиках, которые мечтают петь теноровые партии, при этом обладая совершенно не теноровым тембром от природы.
Знаешь же, это в хоре, это же шутка старая про теноров, да?
Нет.
Ну, когда... Так, мужчины направо, тенора налево, все, вставайте. Вот так вот. Ну, в хоре так обычно.
Ну, да.
Поэтому...
И я хочу, чтобы мы вот наш сегодняшний подкаст завершили твоей песней. Спой, прошу тебя.
Ну, хорошо.
И я всем нашим слушателям по ту сторону динамиков передаю огромный привет, низкий поклон. Спасибо вам, ребята, вы оценили нашу работу так высоко. Мы вообще просто влетели во все чарты. Мы безумно счастливы, рады, гордимся и ждем от вас новых заявок. Мы будем стараться. Спасибо вам большое, ребята.
Как сейчас принято говорить, подписывайтесь, ставьте лайк.
Да, подписывайтесь,
это
ставьте
на
лайки.
Да.
Да, кстати, если вы хотите нам помочь, мы будем очень признательны. Если вы на сайте, на платформах, где вы нас слушаете, пройдете вниз, поставите нам звездочку или напишите хороший отзыв. Хороший отзыв.
Повторяю.
Да, повторяю. Да, все справки на подоконнике.
Мы даже не просим поддерживать на Бусти, Патреоне нас. Просто комментарий хороший. Доброе слово.
Мы будем вам очень признательны. Для нас это большая радость. Я думаю, вы это и сами чувствуете. Итак, у нас завершается подкаст «Песни дня». Иван Викулов. Ой, Ванечка.
Да. Somos novios. Pues los dos sentimos mutuo amor profundo y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos. Y hasta a veces sin motivo y sin razón nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro como todos. Procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios, siempre novios.